Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами в студии Ксения Смирнова.
Сегодня 26 мая по новому стилю, 13 по церковному календарю. Православная церковь сегодня совершает память мученицы Гликерии Девы и с ней мученика Ладикия, стража темничного, священномучеников Василия, Александра и Христофора Пресвитеров, преподобномученика Макария и мученика Сергия, мучеников 103 черкасских. Праведной Гликерии Девы Новгородской, перенесение мощей преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца, мученика Александра Римского, святителя Повсекакия, епископа Сенатского, святых Георгия Исповедника, супругу Ирину и чадами, преподобного Ефимия Иверского. Весной 1922 года усилилось гонение на православную церковь, которое по замыслу властей ради устрашения духовенства и паствы должно было закончиться казнями. Поводом должно было послужить изъятие церковных ценностей, а те, кто менее всего имел отношение к сопротивлению изъятию, должны были быть расстреляны, ибо ничто не действует так устрашающе, как казни виновных, каковыми и были обвиняемые – священномученики сегодняшнего дня Василий, Христофор, Александр, преподобномученик Макарий и мученик Сергий. Промыслом Божьим больше всего сведений сохранилось о священнике Василии Соколове. Он был рукоположен в сан священника в 1890 году и служил в церкви Рождества Христова села Пустого Переяславского уезда Владимирской губернии. Был заведующим и законоучителем церковно-приходской школы. В 1904 году в журнале «Странник» был опубликован замечательный автобиографический рассказ отца Василия, где повествуется о счастливой жизни батюшки Василия и матушки Иларии, которые имели 6 детей, о том, как батюшка тяжело заболел тифом, и его супруга, горячо молясь Богу о его выздоровлении, говорила: «Если уж нужно по правосудию твоему кого-нибудь из нас взять отсюда, то возьми меня за него, Господи, и я умру с радостью, умру спокойно, что ни без хлеба, ни без призора остались дети мои». Отец Василий выжил. Прошел год, и матушка Илария умерла от рака печени. Отец Василий овдовел. Спустя несколько лет он поступил в Московскую духовную академию и окончил ее со степенью кандидата богословия. В 1910 году он был определен в Николо-Явленскую церковь на Арбате. Когда в 1922 году комиссия по изъятию ценностей пришла в его храм, отец Василий просил ее не изымать предметов, необходимых в богослужении. Комиссия отказала. «Мы не должны скорбеть о материальной потере», — сказал батюшка в проповеди через несколько дней. «Тем более, что вещи предназначены на нужды голодающих. Но прихожане не могут не скорбеть о том, что изъятые церковные сосуды могут быть превращены в предметы домашнего обихода». По доносу отец Василий был арестован. Всего было арестовано и привлечено к суду 54 человека, в том числе священники Христофор Надеждин, Александр Заозерский, иеромонах Макарий Телегин и мирянин Сергий Тихомиров. Весной в московском рефтрибунале прошел суд. Обвиняемые держались мужественно и с достоинством. Многократно судьи пытались их соблазнить облегчением участи в обмен на показания против других, но они не соглашались. В последний день процесса подсудимым было позволено сказать последнее слово. Протоиерей Александр Заозерский сказал, в числе прочего: «Наши мысли и мы далеки от той политической жизни, которую нам пытаются навязать. Мы не католическое духовенство, мы действительно пришли и строим только одну духовную жизнь, все другое, политика, тем более контрреволюция, нам чужды совершенно. Для меня лично смерть не страшна, но нам нужна жизнь, чтобы послужить своему народу». К расстрелу 8 мая 22 года было приговорено 5 священников и мирянин. Приговоренные сидели в бутырках в одиночных камерах. Из тюрьмы на протяжении 2 недель перед казнью священномученик Василий писал письма своим кровным и духовным детям. Вот несколько отрывков из них. «Я теперь часто ставлю себе этот вопрос. Для чего стряслась надо мной такая непоправимая беда? Прежде всего, конечно, для меня самого, а потом и для вас, моих дорогих духовных детей. Ведь мы все должны сойти в могилу в разное время, а вашему пастырю суждено и в смерти быть поучительным, а именно потому, что он не умел поучительным быть в жизни своей. Если эта судьба моя произведет на вас достаточно образумливающее впечатление, если скорби мои научат и вас примиряться с теми многими скорбями, без коих нельзя войти в Царство Небесное, тогда будет оправдана тяжелая участь моя, легко будет смотреть с того света на благодетельные перемены, какие произойдут в вашей жизни. Иначе мне и там не сладко будет чувствоваться, глядя на вас, не вынесших ничего духовно полезного из постигшего вас испытания. Ночь под святых Кирилла и Мефодия. Отдание Пасхи. 24 мая. Отовсюду несется звон церковный, везде празднуют, молятся, радуются, а ты сидишь и думаешь только одну свою думу, скоро ли придут по твою душу. Господи, какая безотрадная доля! Трудно удержаться, чтобы не просить, не молить. Изведи из темницы душу мою, внемли глазу моления моего. Истомилось, изболело сердце в этом мучительном ожидании, и я не знаю, если даже мимо идет меня чаша сия, буду ли я когда-нибудь на что-нибудь годен. Я превращусь в болезненного инвалида. Теперь я желаю одного, чтобы меня сослали куда-нибудь. Это невольное путешествие, может быть, оживило бы меня, подняло бы мой дух, укрепило бы мои силы. Отслужил последнюю службу пасхальную. Придется ли еще пить Пасху на земле? Ты один весь, Господи. Но если нет, то удостой меня причаститься вечной Твоей Пасхи в невечернем дне Царствия Твоего. 26 мая. Прошло и Вознесение Господне. Какая стоит чудесная погода! Как хорошо в мире Божьем, даже из тюремного окна! Какое тепло, какой воздух, какое чудное голубое небо с редкими перистыми облачками! А как теперь хорошо, наверное, в поле, в лесу, у нас на огороде. Наверное, расцвела сирень. Боже мой, как рвется душа туда, в родные места. И вот среди эдакой благодати ты не можешь мечтать ни о чем, кроме смерти, кроме приближающегося конца и расставания с этим прекрасным миром. Но с другой стороны, если здешний мир может быть так прекрасен и привлекателен, то, как несомненно, еще более прекрасен и привлекателен тот, невидимый небесный мир, где пребывает в славе своей Господь со святыми небожителями. Какая там должна быть радость, какое восхищение, какое блаженство? Если это так, а это ведь так несомненно, то что же, собственно, жалеть об этом здешнем мире, который прекрасен только изредка, да и в этой временной красоте всегда таит в себе множество всяких страданий и всякого физического и нравственного безобразия? Потому-то и Христос говорит в Святом Евангелии: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Значит, просто только малодушие наше заставляет трепетать сердце ввиду этой телесной смерти. И только этот момент, этот миг исхождения души из тела, только он и труден, и страшен. А там и сейчас же покой, вечная радость, вечный свет, свидание с дорогими сердцу, лицезрение тех, которых здесь уже любили, которым молились, с которыми жили в общении. И больше не будет тревог, не будет предательств, происков, не будет зла, грязи всякой, мелких и крупных самолюбий, не будет ничего, что отравляет нам здесь даже минуты и самой чистой радости. Действительно, стоит перетерпеть этот неизбежный, все равно рано или поздно конец жизни. И вопрос, какой конец лучше, такой ли насильственный или медленно естественный? В первом случае есть даже некоторое преимущество. Это насилие, эта пролитая кровь может послужить в очищении многих грехов, в оправдании многих зол перед тем, кто и сам претерпел насилие и пролил кровь свою за очищение наших грехов. Перед судом своей совести я считаю себя неповинным в тех политических преступлениях, какие мне вменяются и за которые я казнюсь. А потому ты, Господи, прими эту кровь мою в очищение грехов, которых у меня и лично, и особенно как у пастыря, очень много. И если бы я знал и твердо был в этом уверен, что ты, Господи, это временное страдание мое, вменил мне хотя частью в оправдание вечное, то я не стал бы просить, не стал бы и желать изменения предстоящей участи. Вот этой твердой уверенности у меня еще не хватает. Дай, Боже, мне эту твердую мысль, эту непоколебимую уверенность в том, что Ты взглянешь на меня милостивым оком, простишь мне многочисленные вольные и невольные прегрешения, что Ты сочтешь меня не за преступника, не за казненного злодея, а за пострадавшего грешника, надеющегося очиститься Твоей честной кровью и удостоиться вечной жизни в Твоем царстве. Дай мне перенести и встретить бестрепетно смертный час мой и с миром и благословением испустить последний вздох. Никакого зла ни на кого нет у меня в душе. Всем и все от души простил. Всем желаю я мира, равно и сам земно кланяюсь всем и прошу себе прощения, особенно у вас, мои дети духовные, мои дети родные, перед которыми больше всего я мог быть виноватым. Дайте и вы все мир душе моей, дабы я спокойно мог сказать теперь: ныне отпущаешь, Владыка, раба твоего с миром. Благословение Господне на всех вас да пребывает вовеки. В 1929-30 году, в разгар коллективизации, многих священников ссылали в места отдаленные на 5, 7, 10 лет. ссылали вместе с теми, кого называли кулаками. Был такой лозунг: «Долой кулака и пособника его попа». После ссылки возвращаться на родину им не разрешали. Киев, Харьков, другие крупные города были для них закрыты. А Черкасы, Умань стали на Украине для священнослужителей своеобразным гетто. Кроме того, сюда ссылали на жительство монахов из Лавры, из киевских монастырей и скитов. В 30-х годах монахи и священники, лишенные своих монастырей и приходов, бродили по улицам и рынкам Черкас, нищенствовали, совершали подпольно на дому требы. 5 декабря 1936 года в СССР была принята Конституция, в которой декларировалась свобода совести, равенство прав всех граждан, всеобщие равные и прямые выборы. Люди поверили. Сразу же в январе 1937 года власти провели перепись, которая показала, что 2/3 населения СССР верующие. В Пасху 1937 года, которая совпала с майскими праздниками, люди массово шли в храмы, а не в клубы. В мае 1937 Маленков подал Сталину записку, которая начинала словами: «Последнее время серьезно оживилась враждебная деятельность церковников». Вскоре был издан оперативный приказ, в котором предписывалось в 4-месячный срок произвести массовые репрессии. В эти месяцы по стране было арестовано 136 900 православных священнослужителей, из них 85 300 человек были расстреляны. По Черкасскому региону известен лишь один случай возвращения священнослужителя из лагерей. Это старец схиархимандрит Аввакум Старов. В архивах КГБ найдены дела более 300 человек, пострадавших за веру в Черкасах. 103 из них канонизированы как новомученики, и память их сегодня совершает церковь. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.